Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и цитаты «Свободы». В этом подкасте я пересказываю сетевые дискуссии прошедших дней и тем самым экономлю время, которое вы иначе потратили бы на чтение Фейсбука и просмотры Ютуба. С момента выхода предыдущего выпуска успело произойти очень много событий. Вышло новое расследование об отравителях из ФСБ, на федеральных каналах показали сразу несколько репортажей о дворце в Геленджике, у оппозиции прошли обыски, а в воскресенье состоялись очередные акции протеста. О том, как на все это реагировали в сети, я вам сейчас расскажу. В четверг на прошлой неделе Bellingcat и The Insider представили новое расследование, связанное с предполагаемой группой офицеров-отравителей из ФСБ. По данным расследования, жертвами убийства стали северокавказские политические активисты Тимур Куашев и Руслан Магомедрагимов, а также лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев.
После отравления Навального многие стали задаваться вопросом, неужели спецслужбы так непрофессиональны? Почему им не удается довести дело до конца? Как показало расследование The Insider и Bellingcat, в действительности на счету отравителей из НИИ-2 ФСБ немало жертв. И среди них не только оппозиционные активисты и журналисты, но и вполне системные политики.
Первые две жертвы вопросов не вызывают, а вот по поводу Исаева в сети спорили еще год назад, когда он скоропостижно умер в поезде, и продолжают спорить сейчас. С одной стороны, его смерть выглядела подозрительно, а с другой – он был лоялистом и частым гостем пропагандистских ток-шоу, так что многим сложно поверить, что с ним действительно могли расправиться. Павел Смоляк.
Травить Никиту Исаева? Зачем? Он умер странной смертью, но все его друзья ни разу не удивились. Никита сидел на каких-то таблетках. И Никита просто в рот смотрел Путину и получал ценные указания напрямую из администрации президента.
Главный редактор The Insider Роман Доброхотов в интервью «Дождю» заверил, что есть все основания считать, что Исаева все-таки отравили.
В общем, это то, что называется «beyond reasonable doubt». Если группа отравителей в течение года следовала за человеком, который затем умирает от отравления, и мы точно знаем, что те люди, которые за ним следовали, это именно отравители по предыдущим убийствам и по предыдущим отравлениям, как в случае с Навальным, то как бы уже нет никакой возможности сомневаться в том, что именно они причастны.
Комментаторы пытаются понять, какая логика стояла за действиями спецслужб. Алексей Новоселов.
Навального и убитого Никиту Исаева связывает только одно. Оба они заявляли о своем желании стать президентом.
Звучат даже предположения, что Исаев мог послужить ФСБ для опытов. Илья Барабанов.
Умер он, получается, за полгода до калининградской попытки отравления Навального. И одна из возникших в голове теорий, они же с Навальным сверстники. Никита был даже моложе на 2 года. Молодые, крепкие мужики, ведущие здоровый образ жизни и постоянно катающиеся по стране. Как высчитать оптимальную дозу для такого организма, не испробовав ее на другом организме? И в поездке тоже. Как там Кудрявцев сказал, летел бы самолет чуть дольше, все иначе бы и закончилось. Поезд как раз и ехал чуть дольше. При этом версию о внедренной помощнице я совсем не верю. Была бы внедренная, с самого начала описывала бы симптомы сердечного приступа, а не отравление, чтобы никаких подозрений даже не возникло. Что если убийство Исаева – это генеральная репетиция покушения на Навального? Тогда мы все в каком-то кромешном ужасе живем, но я уже, если честно, не удивлюсь.
Так или иначе, вывод очевиден. Не стоит думать, что ФСБ травит только оппозиционеров. Иван Жданов.
Главный урок, который можно из убийства Никиты Исаева извлечь – не продавайтесь и не сотрудничайте с ними. Это вас не защитит, а поставит под даже большую угрозу. Сажают своих же тоже нередко.
Максим Кац на своем YouTube-канале отмечает, что Навального от подобной судьбы спас только счастливый случай.
Обратите внимание, как объяснялись все эти смерти. Сердечный приступ. Видимо, такой же был план и с Алексеем Навальным. Когда сейчас говорят, что Кремлю что-то было невыгодно, или там ФСБ могло бы что-то сделать по-другому, там убить его в тюрьме, или что еще, что-то подобное, то надо понимать, что план, по всей видимости, состоял в том, чтобы он умер как бы сам, случайно, вот как Исаев. И потом сказать, что, ну, это просто сердечный приступ, а тело, как было сделано здесь, оперативно кремировать. Нам всем очень повезло, что с Навальным это не получилось.
Многие ждали, что в расследовании прозвучат более громкие имена. Но именно то, что речь идет не о фигурах первого плана, и можно считать одним из доказательств его достоверности. Кирилл Ляц.
Эта публикация десакрализовала отравление руками ФСБ, низведя его до обыденности. Все три жертвы настолько мелкие в наших глазах, да простят меня жители Кабардино-Балкарии и Дагестана, уверен, для них ребята были великими людьми, что вмиг пришло понимание рутины. Наверное, такие чувства у советских людей появились в 1938 году, а может и раньше. О, опять 10 тысяч человек расстреляли. Да и хрен с ними. В этом и весь ужас. Не единичные расправы со звездами оппозиции, а просто обычная профилактика. Вкололи, подлили, подсыпали. Сдох, кремировали и забыли. Если жертвы не столь яркие и известные, то, может, счет идет уже на тысячи или десятки тысяч, и нет никакого контроля, ни судебного, ни общественного. Нужно призвать ФСБ к ответу. Преступления должны быть расследованы, а виновные наказаны пожизненным заключением.
С вами Аля Пономарева. В «Цитатах свободы» я два раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. На очереди обсуждение так называемого «Дворца Путина». Расследование о дворце в Геленджике явно задело российскую власть за живое. В начале недели Путин сам лично заявил, что дворец ему не принадлежит, хотя мы это и так знали. А еще через несколько дней прокремлевский канал МЭШ снял о дворце репортаж, чтобы показать, что никакой роскоши, о которой говорил Навальный, в нем нет, а есть сплошной повсеместный ремонт. Эти кадры показали по всем федеральным каналам.
Итак, самое главное, что же находится внутри? Что я увидел своими глазами? Описать локацию довольно просто. Это один сплошной бетон. По сути, все находится на нулевом этапе строительства. Короче, перед друзьями не похвастаешься. Дальше по списку – комната грязи. Помещение находится возле бассейна, который уже есть, но пока на начальном этапе строительства. Наш проводник поведал, что по проекту здесь будут душевые. Важно закрепить – грязи тут не больше, чем в любом другом помещении.
После этого плотину прорвало. Практически такие же репортажи сняли «Россия-1», «Russia Today» и другие пропагандистские телеканалы. Но в конечном итоге все они только лишний раз подтвердили то, что говорилось в расследовании, отмечает Иван Яковина.
Видимо, репортаж из дворца был призван показать, что он еще не достроен. Но мне кажется, что получилось довольно убедительное подтверждение расследования. И аквадискотеку показали, и театр. То есть в фильме у Навального все честно было, никакого обмана. Он там сказал, что из-за сырости и плесени все внутри пришлось ломать и строить заново. Но главное, снова не назвали имя хозяина всего этого счастья. Эта пауза стала уже настолько неприличной, что не оставляет сомнений в том, кому именно несчастные южане мастерят аквадискотеку.
Забеспокоился даже прокремлевский политолог Сергей Марков.
Это вовсе не информационная победа власти, а продолжение информационного отступления. Потому что, тем не менее, дворец-то есть. И есть все еще вопрос, кто владелец дворца. И этот вопрос есть у 100 миллионов человек, которые поддерживают Путина. И вот им, нам, сторонникам Путина, не Навальному и не иностранным спецслужбам, власть должна дать простой и ясный ответ, что владелец дворца не Путин, а вот такой-то конкретный человек. И чем быстрее будет дан этот ответ, тем больше будет в России поддержка Путина и власти. И чем дольше те, кому положено, тянут с ответом, тем больше подтают 100 миллионов. А именно такую цель и преследуют те, кто создал фейковый фильм о дворце в Геленджике. Скажите, кто владелец дворца? Это спрашивают не враги, это просят сказать свои.
Очевидно было, что такой ответ прозвучит очень скоро. И уже на следующий день во владении дворцом признался Аркадий Ротенберг. Все на том же канале МЭШ.
Сейчас уже это будет теперь не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там достаточно такой сложный был объект. Было много кредиторов, и мне удалось стать бенефициаром. Это находка. Место шикарное. Мы хотим там построить апарт-отель, и поэтому там достаточно большое количество комнат. Я понимал, что это достаточно такое скандальное и тяжелое здание. Вот. Но, посмотрите, помните мое слово, я редко ошибаюсь в этом. Пройдет там 1.5-2 года, и я вас приглашу, и вы посмотрите на эту красоту.
Не очень понятно, на какую реакцию рассчитывали в Кремле, но в соцсетях это признание вызвало волну насмешек. Иван Давыдов.
Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Аркадий Ротенберг обнаружил, что он у себя в постели превратился во владельца довольно-таки заплесневелого дворца.
Александр Винокуров.
Один предприниматель 2 недели смотрел, как вся страна смеется над его другом из-за аквадискотеки и шеста в кальянной, а потом вспомнил, что это его дом.
Геннадий Смирнов.
Просто Аркадий Романович Ротенберг единственный, на кого налезла хрустальная туфелька.
Роман Лейбов.
Ротенберга спросила Кабаева, отчего неказисто Избаеву. Он ответил: камон, перестелим бетон, станет лучше, чем у Назарбаева.
Макс Замараев.
Если у Ротенберга такой дворец, какой же тогда у Путина?
Все это выглядит смешно еще и потому, что за время строительства дворца осталось огромное количество свидетельств, что к нему имеет самое непосредственное отношение управление делами президента. Множество дополнительных подробностей удалось обнаружить «Медузе». Об этом рассказал Майк Лунаки, директор отдела расследований этого издания Алексей Ковалев.
Всегда найдется там в такой истории, которая тянет уже много лет, в которой принимали десятки, даже сотни, наверное, разных компаний, тысячи людей, там не то что одно слабое звено, там сплошные слабые звенья. Тем более, что это такой как бы секрет, о котором знает весь город Геленджик, и все это миллион раз обсуждалось на всех местных форумах, и там местные краеведы это все выкладывали уже полтора десятка лет, они там все выкладывают, эти фотографии. Тут не то чтобы даже сильно много расследовать надо, это все очень на поверхности лежит.
На поверхности лежит и то, что этот так называемый апарт-отель окружает бесполетная зона, а на подъездах к нему выставлены многочисленные блокпосты. Сергей Нехаев.
Отель на берегу, но без пляжа и комфортного прохода к морю, отель с вертолетной площадкой, но в бесполетной зоне, многолетний долгострой с такими вложениями, которые окупятся ко второму пришествию – проклятые вопросы.
Пропаганде опять подсказывает Сергей Марков.
Ротенберг заявил, что дворец этот он строит как апарт-отель. Это где комнаты с кухнями. Наверное, теперь и кухни сделают. Хотя, думаю, раньше они все-таки хотели подарить его Путину. Но после отказа Путина, наверное, хотели использовать его как общий дворец для друзей. Или искали покупателя. Или хотели, чтобы управделами президента его у них выкупило. Ну а теперь уж точно придется отдать на отель. Желающих поехать туда после такой рекламы будет много. Даже за большие деньги очередь будет. Но теперь еще надо просто и логично объяснить, почему там бесполетная зона и почему к собственности привязано столько родственников офицеров спецслужб. Чтобы все, кроме явных врагов, наконец были уверены, что это точно не дворец Путина. Как уверен в этом я.
В том, что Путин теперь пользоваться дворцом не станет, убежден и блогер Илья Варламов.
Ну, я абсолютно уверен, что никакого дворца теперь не будет. Он полностью скомпрометирован. И, конечно, невозможно себе представить, что сейчас они там достроят. И Путин будет там принимать каких-то гостей или еще что-то. Теперь там действительно сделают отель. Быстренько сейчас поменяют проект. Я не знаю, там можно ли поменять планировку. И сделают дорогой отель, который, скорее всего, действительно через несколько лет откроется в назидание всем тем, кто тыкал этим расследованием власть носом и говорил, что смотрите, смотрите. Они будут говорить, мы же вам говорили, посмотрите, врет ваш Навальный. Ну а версия, что это действительно дворец строит Аркадий Ротенберг, точнее этот отель, простите, этот апарт-отель строит Аркадий Ротенберг, выглядит крайне неубедительно. Ну, во-первых, и планировка это не отеля, отель на одну спальню, даже то, что они говорят, на 16 номеров. Слишком роскошно он для 16 номеров, но и планировка совершенно не подходит под апарт-отель.
И все это даже в какой-то мере грустно, отмечает Ольга Романова.
Путину теперь придется другой дворец строить, граждане. Ух уж этот Навальный, ввел нас в расходы, опять скидываемся.
Вы слушаете подкаст «Цитаты свободы» с Алей Пономаревой. Тема этого выпуска – новое расследование Беллинкет, оправдание по поводу дворца, санитарное дело и воскресные протесты. Продолжим через полминуты. Оставайтесь с нами.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
По следам митингов в минувшую субботу нескольких оппозиционных активистов задержали по довольно неочевидной 236-й статье Уголовного кодекса за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. У всех у них дома прошли обыски. Многих комментаторов поразило, что для политических репрессий можно использовать такую экзотическую статью. Вопросами задается Татьяна Фельгенгауэр в своем видеоблоге на канале МБХ Медиа.
Мне, конечно, ужасно интересно, а что в рамках этой статьи можно найти во время обыска? Следователи надеялись найти пробирки с новым штаммом коронавируса, пачки зараженных масок, может быть, листовки ковид-диссидентов? Что это было вообще? А главное, почему на 48 часов арестованы Олег Навальный, Любовь Соболь, Мария Алехина, Анастасия Васильева, Олег Степанов? Логику ищет Дмитрий Колезев.
В соцсетях шутят, что в офисе ФБК надеялись найти недоеденную летучую мышь. Но основание, видимо, более прозаичное. По логике следователей, сторонники Навального призывали выйти на митинги, несмотря на действующие коронавирусные ограничения. На митинги вышли люди, среди них были больные ковидом. Но виноваты не больные ковидом, которые пришли на митинг, а именно призывавшие к акции протеста. То есть, чтобы доказать вину, надо доказать призывы, а чтобы доказать призывы, надо изъять компьютеры и телефоны, с которых эти призывы осуществлялись. Логика примерно такая, как я ее себе представляю. Благодаря ковиду административка о призывах к несанкционированным акциям превратилась в уголовку. Только и всего.
Интересно, что эта статья стала репрессивной совсем недавно, отмечает Рустем Адагамов.
Редактор «Медиазоны» Дмитрий Ткачев напомнил в этой связи, что весной в эту статью внесли правки, рассмотрев их за один день. Теперь формулировка статьи подразумевает ответственность в том числе за нарушение правил, создавшие угрозу массового заболевания или отравления людей. И самая суровая санкция за такое нарушение уже не исправительные работы, а 2 года колонии. Причем, чтобы посадить кого-то на 2 года, следствию не придется доказывать, что из-за его действий кто-то действительно заразился ковидом на митинге. Достаточно сослаться на потенциал. Угрозу.
Пропаганда, конечно, в этом ничего предосудительного не видит. Армен Гаспарян на YouTube-канале Владимира Соловьева обвиняет оппозицию в нарушении закона.
Я даже должен покаяться, я не сразу сопоставил, почему 236-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Ну, потому что это обычно санэпидемстанции занимаются. А потом только вспомнил, что там же 19 человек было в острой форме ковидлы на вот этом гульфинге 23 января. Просто этот момент прошел, по сути дела, не особенно замеченным, потому что все, конечно, стали обсуждать заявление о том, что в стране нету конституции, вся страна живет исключительно по понятиям.
Конституцию он тут, конечно, вспомнил не зря. Именно голосование за поправки оппозиционные комментаторы чаще всего вспоминают в качестве примера нарушения каких бы то ни было законов и правил, в том числе и санитарных. Сталин ГУЛАГ.
На пике эпидемии обнуляется на пеньке Путин, а за нарушение санитарно-эпидемиологических норм задерживают сторонников Навального.
Силовики при обысках и допросах с соблюдением санитарных мер себя тоже не утруждают. Да и в тюрьмах с ними дела обстоят не очень. Татьяна Соломина.
Если я скажу, что по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовые заболевания», нас допрашивала следователь без маски и перчаток, то разглашу данные предварительного следствия. Так что я, конечно, этого не скажу.
Роман Попков.
Представьте картину. Арестанта утром выводят из камеры, где 6 человек ютятся на пространстве размером чуть больше гроба, где туалет отгорожен занавеской или фанеркой. Выводят на сборное отделение. Там несколько десятков человек курят, харкают на дальняк, воздух хоть топор вешай, легкие словно наполнены горячим асфальтом. Потом выводят в автозак, где на лавках в узких пеналах, словно сельдь в банке, расположены люди. Автозак едет в суд, трясется, духота, пот, у кого-то приступы кашля. Но про коронавирус тут мало кто встревоженно подумает. В тюрьме есть эпидемии пострашнее. У арестанта его сосед по лавке хрипло спрашивает, дыша в ухо. «Что за статья у тебя, братан?» 236-я. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
Многие надеялись, что суд, который 28 января рассматривал законность задержания Алексея Навального, выпустит его на свободу. Однако этого не случилось. Политик остался под арестом до 15 февраля. В суде Навальный поблагодарил тех, кто ходит на акции протеста.
Спасибо большое, Ваша честь, за это скорое правосудие. В своем заключительном слове я хотел бы в первую очередь выразить поддержку всем тем людям, которые сейчас арестованы и подвергаются другим репрессиям, обыскам, преследованиям. Просто за то, что они являются честными людьми, просто за то, что они не боятся. Я хочу выразить свою огромную поддержку всем тем, кто выходит на улицы, потому что только они являются на самом деле последним заслоном, который противостоит тому, чтобы наша страна окончательно сползла в полную деградацию, и последним заслоном перед тем, чтобы те, кто находится сейчас у власти, просто выбирали все. Они на самом деле защитники нашей страны и патриоты нашей страны.
Так называемым санитарным делом все не кончилось. На соратника Навального Леонида Волкова завели уголовное дело за вовлечение подростков в протесты и за постов в соцсетях. Под арестом находятся также сотрудник ФБК Георгий Албуров и пресс-секретарь Навального Кира Ярмаш. Адвокат Любови Соболь опубликовал в соцсетях фрагмент стенограммы допроса, из которого многие выяснили, что им тоже стоит приготовиться к визиту силовиков. В списке оказалось множество актеров театра и кино, которые накануне митинга поддержали Навального в соцсетях. Анна Мангайт.
Мне кажется, фигурантом этого бредового списка опасных людей, где можно встретить и Дмитрия Глуховского, и Варвару Шмыкову, и Татьяну Лазареву, и Никиту Белоголовцева, и Ивана Воропаева, и Троянову, и Бортич, надо понимать, что завтра могут прийти и к ним. И тут бессмысленно задаваться вопросом «почему?», потому что кого-то надо было записать в черный список подозрительных и слишком активных, потому что могут.
Фильм Навального о дворце Путина преодолел отметку в 100 миллионов просмотров. Тем временем Кремль, похоже, решил арестовать все 100 миллионов зрителей этого фильма, написал в Твиттере Христо Грозев. Нарастание оборотов репрессий поясняет Кирилл Рогов.
Напрашивающееся объяснение состоит в том, что оперативные телефонные опросы понедельника-вторника показали высокую готовность выхода протестующих 31 января. Регионы воодушевлены массовостью субботних акций. Парни вышел, и Кремль решил перейти к сценарию психической атаки.
Леонид Волков на своем YouTube-канале отмечает, что право граждан на мирное собрание до сих пор зафиксировано в Конституции, даже после всех изменений, которые внес в нее Путин.
Незаметно, но очень показательно изменилась риторика чиновников. Раньше они говорили о несогласованных митингах, как это в законе и прописано. А потом стали гораздо чаще использовать другие слова, говорить о несанкционированных митингах. Одно слово, а какая разница? Процедура согласования митинга существует, но никаких санкций на проведение митингов закон не предусматривает. Тем не менее, потом риторика сдвинулась еще дальше. Митинги стали называться незаконными. Ну, то есть, получается, если ты идешь, ты уже нарушаешь закон, ты преступник. Или даже запрещенными. То есть, произошел такой сдвиг восприятия. Как в законе написано, граждане имеют право выйти на митинг, им надо уведомить об этом городскую администрацию, а та должна помочь. Право запретить митинг в законе вообще не предусмотрено. Абсолютно.
После таких приготовлений в воскресенье от силовиков не ждали ничего хорошего. И они действительно действовали беспрецедентно жестко и даже жестоко. Но и протестующие были настроены жестко и местами вступали в схватки с полицией. Эль Мерит.
Схватки протестующих с полицией происходят по причине вполне понятной. Тотальные запреты, запугивание, террор оставляют дома тех, кто готов идти на мирный протест. Зато концентрация радикально настроенных среди вышедших только растет. Причем выходят те, кого террор уже не особо и пугает. Даже применение шокеров и дубинок мало воздействует на толпу. Если начнется стрельба, эффект может повториться. Но тогда появится дополнительный фактор. После пролитой крови на улицу пойдут и те, кто предпочитал не выходить. Это в определенной степени социальный парадокс, но он неизменно повторяется везде. В этом смысле полиция действует уже буквально на грани.
Многие комментаторы отмечают, что протесты становятся все больше похожи на белорусские. ОМОН не гнушается газом и электрошокерами, а протестующие рассредоточиваются по городу и активно сопротивляются задержаниям. И это вызывает вопрос, чего так боится Кремль? Дмитрий Навоша.
Сверхнасилие в Беларуси ничем не может быть оправдано, но может быть объяснено. Президента ОМОНа ненавидит уже явное большинство. Просто тюрьмы люди не боятся, реально готовы и сесть. Сверхнасилие – последний способ продержаться у власти. Дорога в один конец. Но зачем в сторону сверхнасилия шагнул Кремль? Непонятно. Никакой немедленной угрозы не существует. Ни волна маршей, ни освобождение Навального власть сейчас не опрокинут. Деньги на заливание проблем еще есть, в отличие от Беларуси. Пропаганда худо-бедно пудрит мозги еще значительному количеству людей. Есть куча хитрых защитных конструктов, типа оппозиционных партий и так далее. Зачем? Что мы не знаем?
Точкой невозврата для власти станет назначенный на 2 февраля суд над Навальным, считает Марат Гельман.
Скоро поймем, повлияла ли улица на решение властей посадить Навального на годы. Мне кажется, что еще одно такое воскресенье, и стена между властью и обществом станет непреодолимой, как в Беларуси. А миновать этого при жестком решении суда не получится. Но то есть шаг к полицейскому государству вчера сделан огромный. Станет ли этот шаг началом конца режима или, наоборот, станет фактором его долголетия?
Власти делают все для того, чтобы протестующие не узнали, сколько их было. Роскомнадзор запретил даже приводить в соцсетях неофициальные данные о численности протестов и потребовал от сетей, чтобы такие посты блокировались под угрозой штрафа. Зато мы знаем, что число задержанных в воскресенье побило рекорды. Их было свыше 5000. Политолог Аббас Галямов на канале «Редакция» поясняет, что для падения авторитарных режимов на самом деле достаточно, чтобы на улице вышел намного меньше процент жителей страны, чем многие думают.
Надо понимать, что большинство никогда и нигде не выходило на улицы. Американский политолог Эрика Чиновет, она провела исследование, изучила, если не ошибаюсь, 325 случаев смены авторитарных режимов, и она выявила закономерность, она вывела простую цифру — 3,5%. Ни один из исследованных ею режимов, которые существовали на протяжении всего 20 века, с 1900 по 2006 год она изучала, ни один из этих 325 режимов не пережил 3,5% вышедших на улицу. Не 30%, а 3,5%.
И все же будущее нынешней волны протеста не вызывает у комментаторов особого энтузиазма. Иван Давыдов.
Прочел много оптимистичных оценок происходящего. Новое качество протеста, необратимые изменения в отношении значительной части общества к власти и так далее, и так далее. Эти восторги не вчера начались. Я и сам что-то похожее, кажется, где-то писал. И это правда, конечно. Режим перспектив не имеет, то есть обречен. Но надо иметь в виду, что агония его может тянуться годы, а то и десятилетия. И даже за годы они вполне успеют изломать много жизней. Да и процесс слома безболезненным не будет, мягко говоря. И чем дольше у власти нынешние бойкие детки, тем больнее все сломается. За каждый их день в уютных кабинетах придется заплатить. Нам придется. Одней таких впереди много. В общем, завидую оптимистам.
Андрей Десницкий.
Что происходит в России? Начинается потихоньку односторонняя гражданская война. Опричнина против земщины, чекисты против обывателей. Не впервой. Смысл ее в самой войне. Держать и не пущать, запугивать, выдавливать и уничтожать все, что потенциально может не вписаться. Что делать нам, земщине? Не знаю, стратегий много. Спрятаться и пересидеть. Или выходить и протестовать. Не знаю, что лучше. От выходов с одной стороны ничего не изменится, с другой стороны, если их не будет, скоро быстро сползем совсем уже в Северную Корею.
Летом с 1 февраля соцсети обязали удалять не только призывы к несанкционированным митингам, но и посты, в которых встречаются матерные слова. Осталось только запретить россиянам высказывать недовольство вслух, а потом и про себя. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте нас и подписывайтесь на наш подкаст. Ставьте нам звездочки, пишите комментарии. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».